Глава 3. Ультиматум. Профессору Маклайну было 55 лет. Это был человек ростом ниже среднего, с маленьким, узким, заостренным к низу лицом, на котором прятались небольшие тусклые глазки, и, нависая над вялыми губами, вытягивался вперед и вниз длинный острый нос. Где-то на середине носа сидела перекладина старомодных очков в тонкой металлической оправе, которые постоянно норовили сползти к самому кончику. Завершала картину розоватая блестящая лысина, отороченная венчиком рыжеватого цвета волос. Маклайн представлял собой классический тип ученого, большой и заслуженный авторитет в своей области знаний и при этом совершенно ни на что не способный организатор. Он согласился возглавить экспедицию, только понадеявшись, что на планете с индексом 15 в плане общего руководства от него будет требоваться гораздо меньше работы, чем в родной лаборатории, и он наконец-то сможет закончить свой фундаментальный труд. Название этой новой теоретической работы профессора Маклайна, относящейся к одной из областей космогонии, было настолько длинным и труднопроизносимым, что проговорить его от начала до конца без запинки мог только сам Маклайн. Друзья же и коллеги, обсуждая с Маклайном его рукопись, предпочитали называть ее просто «Основы». Сразу же по прибытию экспедиции на планету Маклайн с головой ушел в дебри «Основ», предоставив все бразды правления своему заместителю, Ивакийску. Ивакийск впервые принимал участие в работе экспедиции, занятой описанием планеты. Прежде он входил в состав одного из отрядов галактической разведки. 2 года назад, во время первой высадки на Колгоду, Киск угодил в ловушку синего слизня. Ему удалось невозможное – отбиться от гигантского моллюска и выбраться из его зловонной ямы. Когда Киска нашли, он был без сознания. Все его тело было облеплено едкими выделениями слизня. Врачам удалось сохранить только его лицо. Остальные поверхности тела закрыли синтетической кожей. Состояние здоровья Кийска после выхода из больницы не внушало врачам никаких опасений, но все же, проявляя разумную осторожность, медицинская комиссия не дала ему разрешения на продолжение службы в галактической разведке. Не привыкший к спокойной и размеренной жизни на Земле, Кис готов был лететь куда угодно, в любой должности. 3 месяца он обивал пороги всевозможных ведомств, учреждений и фирм, занимающихся работами вне Земли, и в конце концов для него нашлось место помощника руководителя комплексной экспедиции на планету с индексом 15. Пятнашка — это, конечно же, не бог весть что, но в положении Кийска выбирать не приходилось. К радости Маклайна, Киск блестяще справлялся со своими и его Маклайна обязанностями, обращаясь к руководителю за разрешением или советом в крайне редких случаях. Основы феноменальными темпами увеличивались в объеме. Сейчас, слушая историю о злоключениях Бориса, которую не без удовольствия пересказывал Карен, Маклайн непонимающе смотрел то на удивительно спокойного и, как всегда, немного мрачноватого Киска, то на осунувшегося, потерянного, не похожего на себя самого Киванова, то на пытающегося, как обычно, шутить по любому поводу Кочетряна. Когда Кочетрян закончил рассказ, Маклайн посмотрел на Кийска и беспомощно развел руками. «Я ничего не понимаю», — растерянно произнес он. Использовав Бориса в качестве матрицы, лабиринт создал двойника, который сейчас находится на станции. «Разъясни ситуацию так, как он ее понимал, Киск. Мы не знаем, кто и с какой целью создал копию, поэтому нам следует принять все возможные меры безопасности». «Да-да, конечно», — с готовностью согласился Маклайн. «А этот Борис», — Кочетрян взглядом указал на Киванова, — «он настоящий или копия?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Киск. «Что значит копия?» — взорвался молчавший все это время Киванов. «Какая я вам копия? Ловите эту копию, если есть желание, а я иду отдыхать. Я археолог, а не контактер и не СБшник. Ловить чужаков — не мое занятие». Уперевшись руками в подлокотники, Киванов вытолкнул себя из кресла и быстрыми широкими шагами направился к двери. «Сядь на место!» — рявкнул у него за спиной Киск. Киванов остановился возле двери, так и не открыв ее. «Пожалуйста, Боря, сядь на место!» — уже спокойно повторил Киск. Помедлив секунду, Киванов вернулся на свое место. С чужаками нам придется разбираться самим, поскольку профессиональных контактеров среди нас нет, сказал Кийск, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. Задача номер один – найти второго Бориса. Для начала следует собрать в одном месте весь персонал станции. После этого мы с главного пульта заблокируем все отсеки и обыщем их один за другим. Верно, слишком уж поспешно кивнул Маклайн, заранее готовый соглашаться со всем, что скажет Кийск. «Внимание!» — громко произнес он, включив микрофон внутренней связи. «Всем членам экспедиции срочно собраться в кабинете руководителя». «Не хватает четверых», — сказал Кочетрян, обведя взглядом присутствующих. «Троих», — поправил его Кийск. «Четверых», — снова сказал Кочетрян и, загибая пальцы, начал пересчитывать. «Штрайх, Ивлева, Палмер и второй Киванов», — закончил он, пожав плечами. Кийск удивленно поднял брови. «Ты думаешь, он придет?» Кочетрян с сомнением пожал плечами. «А почему бы и нет?» — мрачно изрек Киванов. «Неизвестно еще, кто из нас настоящий». «Кстати», — воскликнул Кочетрян, — «как бы нам их не перепутать?» Быстро глянув по сторонам, он схватил со стола маркер, подошел к Иванову и нарисовал на нагрудном кармане его куртки жирную ярко-красную двойку. «Два это, потому что ты вторым пришел ко мне обедать», — объяснил он. Борис не успел высказать своего мнения на сей счет. Дверь открылась, и в кабинет вошел Алан Палмер. «Что случилось?» — спросил он с порога. «Садись», — указал ему на свободное кресло Кийск. «Узнаешь, когда соберутся все». В коридоре послышались голоса, дверь открылась. Галантно изогнувшись в поклоне, Игорь Штрайх пропустил вперед Марту Ивлеву. Улыбнувшись, Марта скользнула в кабинет, а Штрайх сделал шаг в сторону, уступая проход кому-то еще, кто находился рядом с ним в коридоре. «Прошу вас, сударь, благодарю». Обогнув Штрайха, в кабинет руководителя экспедиции вошел Борис Киванов. «Немая сцена», — трагическим шепотом произнес Кочетрян.